Моя коллега Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект новой конституции, принятый накануне парламентом. В США демократы получают большинство в Конгрессе. Сегодня в Москве на встрече президентов России и Белоруссии будет обсуждаться топливно-энергетический вопрос. Обзор центральной прессы сегодня посвящен 40-летию первой публикации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Подробнее об этом, а также новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Согласно новой редакции основного закона страны, Киргизия становится парламентско-президентской республикой. Сторонники оппозиции сворачивают палаточный лагерь в центре Бишкека. Тему продолжит наш корреспондент Султан Каназаров.
По новой конституции президент Курманбек Бакиев потерял ряд своих полномочий по формированию правительства силовых структур. Всю политическую мощь сейчас сконцентрировал в руках премьер-министр Феликс Холов. Принятый проект конституции был разработан конституционным совещанием летом прошлого года. Необходимость конституционной реформы возникла, когда в результате прошлогодней мартовской революции сбежал экс-президент Аскар Акаев, который в свое время путем нескольких референдумов сформировал себе суперпрезидентскую конституцию. Когда на волне революции нынешний президент Бакиев пришел к власти, то он пообещал, что проведет конституционную реформу. Потом президент Бакиев медлил почти полтора года, пока 2 ноября оппозиция не перешла к решительным действиям и объявила бессрочный митинг в Бишкеке и начала требовать отставки высшего руководства страны или немедленного принятия нового основного закона. Президент Бакиев, конечно же, сопротивлялся принятию новой конституции. 6 ноября президент внес в парламент проект изменений и дополнений в существующую конституцию. Это резко обострило ситуацию, и сразу после этого президент был вынужден начать процесс согласования проекта конституции, предложенной оппозицией. Об основных моментах новой конституции рассказывает оппозиционный депутат Азимбек Бекназаров.
Формирование правительства, если на выборах победит больше 50% получает одна партия, тогда автоматически станет представитель этого партии премьер-министром. И если такого не получит 50%, тогда президент по своему усмотрению поручит одному из партий, который получивший голоса, определить премьер-министра. А премьер-министр формирует правительство, это утверждает президент.
Рассказал об основных моментах новой конституции оппозиционный депутат Азимбек Бекназаров. По новой конституции вся система государственного устройства начнет меняться только через 4 года. То есть президент и парламент доработают свои сроки. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Сегодня в Москве, как ожидается, состоится рабочая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эксперты в один голос говорят, что переговоры лидеров двух стран будут едва ли не самыми сложными за всю историю двухсторонних отношений. Прежде всего речь идет о топливно-энергетическом вопросе на 2007 год, рассказывает Игорь Корней.
Масло в остывающий огонь некогда горячих межгосударственных отношений подлил посол Российской Федерации в Минске Александр Суриков. В прошлую пятницу дипломат заявил, что стоимость российского газа для Белоруссии с 2007 года составит не менее 140 долларов за 1000 кубометров, против 46,6 в 2006. Кроме того, он сообщил о намерении России ограничить поставки нефти в Белоруссию в случае несогласия руководства республики перечислять в российский бюджет 85% сборов экспортных пошлин на нефтепродукты. Наконец, Россия в следующем году не будет экспортировать в Белоруссию электроэнергию. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что подобная перспектива вряд ли кого-нибудь может обрадовать. Однако не верит, что Лукашенко едет в Москву с поклоном.
Отношения Путина и Лукашенко достаточно специфические. И Александр Григорьевич отличается тоже гордостью, и он просто не поедет в Москву там бить челом. Он смотрит, что происходит. Тем более вызывает нервозность еще и успехи Беларуси в продаже переработанной российской нефти. Посчитали, что примерно наши дополнительные доходы, они могут их изъять.
Накануне поездки в Москву Александр Лукашенко с официальным визитом посетил Иран. Из Тегерана белорусский лидер привез договоренности на 350 миллионов долларов с перспективой роста товарооборота до 1 миллиарда. Лукашенко во время переговоров с Махмудом Ахмадинежадом заявил, Белоруссию и Иран подталкивает к более тесному сотрудничеству международная обстановка. Экономисты констатируют, что в Белоруссии создана современная нефтеперерабатывающая база, а предприятия отрасли вносят существенный вклад в формирование государственной казны. Однако до сих пор такая прибыльная схема работала лишь благодаря тому, что Россия закрывала глаза на существенную разницу в экспортных пошлинах на продукты переработки российской нефти. Сегодня Москва напрямую заявляет, что Минску нужно делиться. В ответ на призывы из Москвы в белорусском правительстве уже заявили, в случае экономических санкций Белоруссия будет вынуждена принять адекватные меры, среди которых возможно резкое повышение стоимости транзита нефти, газа, автотранспорта и аренды для российских военных баз в Вилейке и Ганцевичах. Тем не менее, как считает экономист Леонид Заика, белорусской стороне в таком неравном споре ничего не остается, как прислушаться к рекомендациям и принять лучшее из худшего.
Диапазон где-то вот от 100 до 150 долларов, возможно, цены 2007 года. Второе, то, что на уступки по Белтрансгазу пойдут. Если россияне будут очень щедрыми, то, возможно, такая формула. Белтрансгаз в обмен на часть капитала, часть акций газодобывающих компаний.
Громкие заявления Белоруссии об адекватных мерах аналитики считают преувеличенными. Практически вся промышленность Белоруссии так или иначе завязана на российских нефти и газе. И в одночасье поменять эту схему невозможно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
С победой лидера сандинистов Даниэля Ортеги на президентских выборах в Никарагуа еще очевиднее стал политический курс Латинской Америки. Но что служит ориентиром для так называемых «новых левых» – коммунист Фидель Кастро или западноевропейские социалисты? И играет ли роль в этом антиамериканизм? На эту тему наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Газета Christian Science Monitor считает, что в ряде стран Латинской Америки мы видим сейчас два разных типа левых. Один тип, более радикальный, это кубинский диктатор Фидель Кастро и президент Венесуэлы Уго Чавес. Другой тип, леводемократический. Его представители – президенты Бразилии и Чили. Они пытаются помочь бедным слоям населения, не выходя из рамок рыночной экономики и не ухудшая отношений с Соединенными Штатами. Какой тип выберет Даниэль Ортега, пока не ясно. Как вообще оценивают американские эксперты по Латинской Америке политические тенденции в этой части света? Вот мнение директора Вашингтонского бюро Американского общества защиты традиций, семьи и недвижимости Марио Наварро да Коста. Ортега был избран 38% голосов, то есть всего третьей частью электората страны. Победа досталась ему из-за разобщенности консервативных кандидатов, не пожелавших объединиться для борьбы с Ортегой. В каждом отдельном случае, в каждой стране, даже в Венесуэле, опросы общественного мнения показывают, что большинство населения не придерживается коммунистических или даже социалистических взглядов. Это понимают многие политические лидеры. Поэтому президент Бразилии Лула представляет себя умеренным либералом. Радикальный лидер Боливии Моралес не может найти опору у большинства населения. Левые никак не могут завоевать большинство в Эквадоре. Ситуация в Венесуэле более сложная, но и там Чавес не располагает твердой поддержкой большинства. Во всяком случае, я не уверен, что большинство из тех, кто выступают за него, тем самым голосуют за социалистический режим. Уникальность нынешней ситуации в Латинской Америке состоит в том, что левые побеждают на выборах, не имея крепкой поддержки в своих странах. На чем же левые строят свою предвыборную программу и побеждают? На антиамериканизме? Антиамериканизм – это миф, которым некоторые политики в Соединенных Штатах пытаются объяснить свои провалы в Латинской Америке. На самом деле, большинство латиноамериканцев настроено проамерикански. Для них Соединенные Штаты и американская демократия, американская экономика являются эталоном. Вот почему многие левые лидеры вынуждены доказывать, что они умеренно либеральные, даже консервативные политики. Кстати, точно так же, как американские политики-демократы, которые во многом обязаны своей победой в Конгрессе именно тому, что продемонстрировали свой консерватизм. Так что политическая ситуация в Соединенных Штатах не сильно отличается от политической ситуации в Латинской Америке. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода, новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня подписал проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Представители американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфелда. В секторе Газа сегодня хоронят 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. А я сообщу нашим слушателям, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет европейский час «Поверх барьеров». Темы: выставка «Фаберже» в Лондоне, голландский канон, что должен знать образованный нидерландец, русские ученые в Неаполе, книга Сергея Фокина. Подробности в 14 часов, а ведущий Иван Толстой. На выборах в США демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. По данным СМИ, на выборах в Сенат в штате Виргиния победил с небольшим отрывом представитель демократов Джим Уэбб. Если результаты будут официально подтверждены, его победа обеспечит демократической партии 51 место в Сенате, необходимое для большинства в этой палате Конгресса. А первым последствием выборов в Конгресс США стала отставка министра обороны США Дональда Рамсфилда. Эту тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Аллан Давыдов.
На следующий день после голосования, в результате которого к демократической партии перешло большинство в Палате представителей, президент Буш объявил об отставке министра обороны Дональда Рамсфилда, на которой долгое время настаивали демократы. После ряда серьезных бесед мы с министром обороны Рамсфилдом пришли к выводу о том, что пришло время обновить руководство Пентагоном. Наши вооруженные силы прошли через значительные реформы в последние 5 лет войны с террором, одной из самых продолжительных в нашей истории. Дон Рамсфилд был инициатором этих перемен. В то же время он понимает необходимость прихода людей, способных заново оценить ситуацию в критический период этой войны. Еще на прошлой неделе Буш заявлял, что не намерен до конца своего президентского срока отправлять 74-летнего Рамсфилда в отставку. В месяцы, предшествовавшие промежуточным выборам, министр обороны был излюбленной мишенью критики демократов, которые считали его главным виновником просчетов администрации в ее иракской политике. Объявив об уходе Рамсфилда, президент почти одновременно номинировал на его место 63-летнего Роберта Гейтса, который занимал различные посты в системе национальной безопасности при 6 предыдущих президентах, включая должность директора ЦРУ в администрации Буша-старшего. Принесет ли смена руководителя Пентагона кардинальные перемены в подход американской администрации к войне в Ираке? Этот вопрос я задал Ричарду Фридману, президенту Национального стратегического форума со штаб-квартиры в Чикаго. Я не ожидаю существенных перемен в иракской политике в ближайшие 2 года, несмотря на то, что дела в Ираке плохи. Первоначальная администрация рассчитывала, что после нашего вторжения и непродолжительной оккупации обстановка там быстро стабилизируется. Сегодня почти всем ясно, что если в Ираке когда-либо установится стабильность, то это произойдет не скоро. Важнейший вопрос в том, как долго Соединенные Штаты будут держать в Ираке свой многочисленный военный контингент. Если нынешняя администрация и обновит свой подход к Ираку после ухода Рамсфилда, то самое существенное, чего можно ожидать, это очень постепенный вывод оттуда наших войск. Серьезные перемены могут произойти только после того, как в январе 2009 года придет к власти новая администрация. Действительно ли можно ожидать от Роберта Гейтса перемен в стиле руководства Пентагоном? Персональным стилем работы Гейтс очень напоминает Дональда Рамсфилда, но с одним исключением. На мой взгляд, Боб Гейтс будет более открытым для консультации с другими членами администрации Буша и с независимыми экспертами. Одной из проблем Рамсфилда было то, что он не выходил из узкого круга. Его советников можно было пересчитать по пальцам, и он избегал брать в расчет мнение людей, которые, как он полагал, думали иначе, чем он. Так, отставку Дональда Рамсфилда с поста министра обороны США прокомментировал президент Национального стратегического форума Ричард Фридман.
Это был материал нашего корреспондента Алана Давыдова. И в продолжении темы о ситуации в США с профессором Стэнфордского университета Майком Макфолом и российским политическим экспертом, приглашенным профессором Гудзоновского института Андреем Пиантковским, беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Лидеры демократов говорят о новом курсе. Вы понимаете, что это за курс?
Нет. Честное слово, нет. Этот выбор не было поддержкой для их новый курс. Это было голосование против Буша и против коррупции в республиканской партии, которую много экспертов пока не отмечают. Но нельзя сказать, что это было позитивное голосование за демократический курс, который вообще не очень известный, не очень понятно.
Профессор Пиантковский, вы согласны с коллегой?
Да, абсолютно. Это, конечно, было голосование против республиканцев, потому что никого в Америке, я думаю, включая саму республиканскую администрацию, не устраивает сегодняшняя ситуация в Ираке, из нее нужно искать какой-то выход. Но вот никаких новых идей у демократов, как по этому вопросу, как по остальным, не наблюдалось. Но даже вот при всех ошибках, которые только не совершила администрация в Ираке, еще 2 недели назад мне казалось, как и большинству экспертов, что республиканцы удержат Конгресс. Но тут разразилась серия скандалов. Прежде всего, скандала с педофилом, республиканским членом Палаты представителей. И они были исключительно эффективно раскручены мейнстрим-медиа, которая почти целиком работала, конечно, на стороне демократов.
Почему связывает то, что произошло, с фактически немедленной ставкой министра обороны Рамсфилда и представителя Соединенных Штатов ООН Джона Болтона?
Он вообще был назначен на эту должность временно, исключительно во время летних каникул прошлых сената. Даже при том республиканском сенате Буш не мог продвинуть его кандидатуру из-за флибустерства демократов. А в этом сенате уже ему просто ничего не светит. Поэтому Болтон просто, скорее всего, не будет утвержден сенатом. А Рамсфилд превратился уже в такую некую символическую фигуру всех бед, неудач, ошибок администрации.
Доктор Макфол, вы видите какой-то сильный политический контрход у республиканской партии для того, чтобы как-то попытаться изменить политическую обстановку в стране? Уже теперь Америка готовится к кампании по выборам президента. Или можно сказать, что это вот пролог к победному наступлению демократов и на президентский офис?
А что будет дальше? Сейчас все президентские кандидаты из республиканской партии будут говорить, они уже это говорят, что я не с президентом, я независимый кандидат. И несколько из них, включая сенатор Маккейн, губернатор из Массачусетс, Митт Ромни, который очень сильный кандидат, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани, они не будут говорить, что я с Бушем. Они будут говорить, что я тоже за иной курс. Из-за этого будет довольно сложнее предвыборная кампания, чем обычно, когда инкомбенты должны защищать свой деятельность. А этот раз это не будет.
Профессор Пиантковский, что можно сказать о демократической партии? Вот эта кампания выдвинула каких-то новых, свежих лидеров, как-то определяться теперь демократы с тем, кто будет кандидатом на пост президента? Или рано еще об этом говорить?
Выдвинула, безусловно, одного лидера. Это чернокожий политик, сенатор Обама. Очень яркий, способный молодой человек, он выдвинулся сейчас как бы на авансцену рядом с Хиллари Клинтон, которая до последнего времени считалась бесспорным фаворитом демократов. Но я соглашусь с Майком, что эти выборы ни в коем случае нельзя рассматривать как стартовой площадкой для обязательного успеха демократов в 2008 году. Во-первых, как мы уже говорили, у них нет никакой серьезной программы идей. А во-вторых, вот у них теперь в руках Конгресс, практически обе палаты. Им нужно искать решение политических проблем.
С профессором Стэнфордского университета Майком Макфолом и российским политическим экспертом Андреем Пиантковским беседовал мой коллега Андрей Шарый. 40-летию первой публикации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» сегодня посвящена колонка Елены Ямпольской в газете «Известия». Такова тема обзора прессы, которую вам представит моя коллега Валерия Шабаева.
40-летие считается нехорошей датой, отмечать не рекомендуют. Однако нехорошие числа как-то удивительно к лицу «Мастеру и Маргарите». Посему общественность не могла не вспомнить, что 40 лет назад в ноябрьском номере журнала «Москва» появилась первая половина романа, исправленная и порезанная. Вторую опубликовали уже в январе 67-го. Паузой воспользовались, чтобы еще покромсать текст. В первой части успели выкусить 21 купюру, во второй — 138. Касались они убедительной силы Иешуа Ганоцри и римской тайной полиции наравне с одним из московских учреждений, и валютных операций. Сон Никифора Басова был изъят полностью, и голых женщин, от Гелы до Маргариты включительно. Что, кроме «Мастера и Маргариты», напечатал в те годы журнал «Москва»? Без понятия. Что он печатает сегодня? Ну, например, рассказ под благоуханным названием «Пришлось попотеть». Отличный, между прочим, вариант титула для «Мастера и Маргариты», включая историю публикации. Спасибо Фадееву, который в 41-м успел отправить Елену Булгакову из Москвы в Ташкент. Архив уехал вместе с ней. Спасибо другому ее бойфренду, поэту Луговскому, за то, что познакомил вдову с Симоновым. Симонову поклон за то, что добился публикации, сам написал предисловие. Наша нижайшая первой симоновской жене Евгении Ласкиной, которая служила в Москве редактором. Возглавлявшему журнал Евгению Поповкину после выхода «Мастера и Маргариты» он прожил недолго. В общем, многим тогда пришлось попотеть. «Мастера и Маргариту» хорошо взять в руки, когда тянет посмеяться или накатывает вдруг философский стих, а также с тупой иглой, засевшей в сердце, проверено, помогает. В час жаркого весеннего заката или ночью при полной луне, или когда собирается гроза, и тьма, идущая с запада, уже накрыла огромный город. Этот роман отлично поглощается в Москве и Иерусалиме, на горячих камнях Ялты. Вы человек бедный или у вас полный примус валюты? Эта книга не знает классовых расслоений, она для всех. Значит ли это, что у «Мастера и Маргариты» нет проблем? Сеанс литературной магии длиной в 40 лет, с невоспоследовавшим до сих пор разоблачением? Ха, какие еще были разоблачения? Не говорю про православных ортодоксов, а также про правоверных литературоведов. Не говорю про Симонова, который вынужден был отметить в своем предисловии ограниченность булгаковского взгляда и в дальнейшем этой линии придерживаться. Натурально так и следовало. И о том, что любить Мастера и Маргариту в какой-то момент стало немодно, моветонно, почти неприлично. Говорят, Владимир Набоков заклеймил роман как роман для гимназистов. Пардон, но многие ли из нас по 5, 10, 20 раз в жизни перечитывают несравненного стилиста Набокова? Говорят также, что один день Ивана Денисовича потряс в свое время гораздо сильнее, чем Мастер и Маргарита, вызвал большее брожение умов, из коего брожения получился потом уксус национального стыда. Необходима отчаянная смелость, чтобы предложить народу его вождям чашу с уксусом, и ничего нет удивительного в том, что мы теперь при любой возможности эту чашу отодвигаем. Один день вошел в историю российской литературы, вообще в российскую историю, а Мастер и Маргарита стали частью жизни, естественно, как дыхание, словно существовали всегда. Все честные писатели 20 века помнили про кровь, ушедшую в землю, но, пожалуй, только Булгаков вырастил на этом месте лакомые гроздья, и его фалернское в уксус не переходит. Мастер и Маргарита состоят в родстве с вечностью, как сама жизнь. Неизвестно ведь, кто и зачем подвесил волосок и при каких обстоятельствах планирует его перерезать. Вероятно, поэтому из романа нельзя сделать ремейк, нельзя сочинить к нему продолжение, и экранизациям он поддается только фрагментарным, убогим, оскопленным. Вечность не делится, не повторяется, охвату человеческим глазом не подлежит. Однако, коли мы благодарим сегодня Симонова с Поповкиным, несправедливо, если чужим на нашем празднике останется Владимир Бортко. Его сериал оправдан уже единственной фразой. «Поверьте хоть в то, что дьявол существует, а большим не прошу». Признать существование зла и отделить его от добра — вот задача максимум для страны, которая не заслужила света. Но, может быть, наконец, она заслужила покой? Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» в студии Павел Давыдов. Во второй половине часа в немецком городе Майнц открылась выставка «Синагоги Германии». В космосе обнаружили гигантское кольцо заряженных частиц. Об этом в новостях научного мира. А главная тема газет Новосибирска представит наш корреспондент Кирилл Маковский. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. Сегодня в 19 часов после новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». Накануне Дня милиции говорим о милиции с журналистом Лидией Графовой, председателем форума переселенческих организаций и писателем Андреем Троицким. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор программы завтра в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Как всегда, в середине часа краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня подписал проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Согласно новой редакции основного закона страны, на котором настаивала оппозиция, Киргизия становится парламентско-президентской республикой. На выборах в США демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. По данным СМИ, на выборах в Сенат в штате Виргиния победил с небольшим отрывом представитель демократов Джим Уэбб. Если результаты будут официально подтверждены, его победа обеспечит демократической партии 51-е место в Сенате, необходимое для большинства в этой палате Конгресса. Представители Американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфилда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. В секторе Газа сегодня хоронят 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. Израильское командование выразило сожаление в связи со случившимся. Парламент Эстонии приступает к рассмотрению законопроектов, позволяющих снести памятники советским воинам. Речь идет в первую очередь о монументе воину-освободителю в Таллине, который националисты считают символом советской оккупации. США осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что предстоящее воскресенье голосование может только усилить напряженность в отношениях между Цхинвали и Тбилиси. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на сегодня Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. На Камчатке в результате мощного циклона оказался отрезанным от внешнего мира поселок Октябрьский с населением около 3000 человек.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В немецком городе Майнц открылась выставка «Синагоги Германии». Сегодняшний день выбран для открытия выставки не случайно. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по личному приказу Гитлера был инсценирован всегерманский еврейский погром. Из Майнца передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В «Хрустальную ночь», или, как ее еще называют, «в ночь разбитых витрин», 20 тысяч евреев были арестованы и брошены в концлагеря. 36 человек убито. Разрушено и сожжено 815 магазинов и предприятий, 267 синагог. Устроители, открывшиеся в Майнце выставки «Синагоги Германии», рассказывают о еврейских святынях, разрушенных в годы нацизма. Начиная с 17 века в Германии было построено более 3000 синагог в совершенно разных архитектурных стилях. От средневекового до неоклассического, от барокко до готики. По мнению устроителей экспозиции, главная ее задача – не допустить того, чтобы синагоги когда-нибудь снова сжигались в Германии. Рассказывает один из организаторов выставки, руководитель еврейской общины Майнца Януш Курощик.
Идея выставки принадлежит Техническому университету города Брауншвейг. Организована экспозиция при поддержке еврейской общины Германии и мэрии Майнца. Здесь представлены 22 модели синагог, сожженных 9 ноября 1938 года. Эти модели сделаны из дерева высотой 1,5 метра. Здесь и модель совсем старой, 12 века, синагоги в Бонне. С помощью этих моделей мы хотим не только рассказать о прошлом, но и подумать о будущем. Деревянные модели показаны на выставке для того, чтобы настоящие синагоги больше не сжигались.
В последнее время немало говорится о росте неонацизма в Германии. Правоэкстремистская национал-демократическая партия недавно успешно выступила на местных выборах в федеральной земле Макленбург-Передняя Померания. В Германии участились случаи расовой нетерпимости. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
У нас в Майнце, городском совете, есть два представителя националистической республиканской партии. В том районе города, где находится еврейская община, очень много тех, кто на выборы голосовал за коричневых. С этим приходится как-то жить. В то же время никаких эксцессов пока не было.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Майнц.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит «Научная панорама». Из сегодняшнего выпуска вы узнаете. В космосе обнаружили гигантское кольцо заряженных частиц. Найдены самые древние кремниевые орудия. Создана мембрана, которая повысит эффективность очистки воды. С подробностями моя коллега Ольга Орлова.
Астрономы из Национальной обсерватории в штате Нью-Мексико обнаружили поток заряженных частиц в виде гигантского кольца диаметром 6 миллионов световых лет. В центре найденного кольца находится скопление галактик Абель-3376. Это скопление удалено от Земли на расстояние 600 миллионов световых лет. Как полагают специалисты, галактики, составившие скопление, сблизились друг с другом на критическое расстояние, что вызвало выделение огромного количества энергии и образование ударных волн. Итальянские ученые определили возраст кремниевых орудий, найденных в юго-восточной части Апеннинского полуострова. Они были изготовлены 1 миллион 700 тысяч лет назад. Это почти на 1 миллион лет превышает возраст самой древней аналогичной находки на территории Испании. Находка итальянских археологов дает основание предположить, что родственники современного человека мигрировали в Европу через Ближневосточную Азию в Италию, а не через Северо-Западную Африку в Испанию, как считалось до сих пор. Генетики из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли выделили 69 участков некодирующей части ДНК, которые в ходе эволюции могли внести значительный вклад в развитие познавательных способностей человека. Участки ДНК, кодирующие белки, составляют всего 10% человеческого генома. Ученые провели анализ остальных некодирующих участков генома и выяснили, что они подвергались существенным изменениям под воздействием естественного отбора. Причем наиболее сильные изменения были выявлены у тех участков, которые находятся рядом с генами, ответственными за связи между нейронами головного мозга. Например, один из некодирующих участков оказался по соседству с геном, управляющим развитием словесных и несловесных коммуникативных способностей человека. Исследователи из Университета Лос-Анджелеса создали мембрану на основе полимеров и наночастиц, способную пропускать молекулы воды и задерживать растворенные соли и примеси. Новая мембрана, кроме полимерной основы, содержит распределенные по всей поверхности специальные наночастицы. Будучи пористыми, они притягивают молекулы, но отталкивают растворенные соли, органические вещества и бактерии. Предварительные подсчеты показали, что эффективность изобретенной мембраны поможет уменьшить стоимость опреснения воды на 25%.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Новосибирска. О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Кирилл Маковский.
В Новосибирске избит студент, написавший письмо президенту. Подробности происшествия сообщает газета «Молодость Сибири». Учащийся педагогического колледжа номер 2 Виталий Наливайко считает, что он пострадал из-за своей активной гражданской позиции. Виталий был одним из организаторов пикетов против отмены студенческого проездного билета и введения единой транспортной карты. Кроме того, не надеясь на понимание со стороны местных властей, он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. По словам Виталия, нападавшие били его недолго, но ожесточенно. А потом предупредили, что дальше может быть хуже. Ни бумажник, ни сотовый телефон, ни другие ценные вещи они не взяли. Однако сотрудники милиции ничего особенного в этом происшествии не видят. Молодых людей избивают довольно часто, сообщили корреспонденту «Молодости Сибири» в РУВД Центрального района Новосибирска. Виталий Наливайко теперь старается не ходить по улицам в одиночку, но при этом намерен добиваться того, чтобы студентам все-таки вернули проездные билеты. 7 ноября в Новосибирске митинговали не только коммунисты. Как сообщает интернет-портал «Большой Новосибирск», в Академгородке состоялось шествие противников вырубки леса на площадке будущего технопарка. Около 300 человек прошли по Морскому проспекту, а затем расположились на площадке возле ДК «Академия». Там в это же время свой митинг проводили коммунисты. Пользуясь течением народа, противники тотальных вырубок собирали подписи в защиту леса, а также подписи для участия в публичных слушаниях по проекту технопарка. Выведение из оборота 10-рублевой купюры сделает невыносимой жизнь новосибирских кондукторов. Кому еще не нравится идея Центробанка, выясняли корреспонденты новосибирского городского сайта. 10 рублей – самая популярная купюра в магазинах. Современные кассовые аппараты и так не приспособлены для хранения большого количества мелочи. А теперь кассирам, наверное, придется раскладывать 10-рублевые монеты просто перед собой. Ценники в аптеках придется корректировать, там до сих пор даже копейка в почете. Горожанам придется покупать новые кошельки с большим отделением под мелочь. Но больше всего не повезло все-таки кондукторам. Стоимость проезда на многих маршрутах составляет как раз 10 рублей. В часы пик пассажиры будут просто ронять новые монеты, а к концу рабочего дня сумка кондуктора будет просто неподъемной. Вывод неутешительный. Если 10-рублевые купюры уйдут в прошлое, весь город будет греметь мелочью. Памятник маршалу Покрышкину, несколько торговых центров и недостроенное высотное здание, которое так и не стало современной гостиницей. Такой видят площадь Маркса жители Новосибирска. Аргументы и факты НАБИ попытались представить, как будет выглядеть центр Левобережья через несколько лет. У площади Маркса есть одна проблема и два пути развития. Что делать с недостроенной гостиницей, кажется, не знает никто. В этом году долгострой отметит свое 30-летие. Конструкция физически и морально устарела, но вокруг уже построены вполне современные здания. В общем, не достроить, не снести. Автор материала предполагает, что площадь Маркса через несколько лет будет либо пешеходной зоной, где смогут гулять и отдыхать новосибирцы, либо список объектов пополнит еще несколько супермаркетов. Правда, подъехать к ним будет практически невозможно. Уже сейчас звучат предложения переименовать площадь Маркса в площадь Великой Победы. Однако архитекторы говорят, что центр Левобережья превращается в громадный торговый комплекс. И назвать этот архитектурно-торговый хаос можно только базарной площадью. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Мы уже сообщали, что с минувшего понедельника во всех аэропортах стран-членов Европейского Союза, а также Норвегии, Исландии и Швейцарии, действуют новые, более строгие правила контроля пассажиров и багажа. Ограниченное количество проносимых на борт самолета жидкостей, размер ручной клади, ужесточен и личный досмотр. Это еще раз свидетельствует о том, что проблематика борьбы с терроризмом в Европе отнюдь не потеряла своей актуальности. Этому посвящен и материал моего коллеги Ефима Фиштейна.
В Риге в конце прошлой недели прошла международная конференция под названием «Общество, личность, безопасность», на которой обсуждалась связь между террором и организованной преступностью. Наш рижский корреспондент Михаил Бомбин присутствовал на этом мероприятии.
В течение двух дней эксперты и представители спецслужб из Дании, Швеции, Германии, Польши, Норвегии, России и Балтийских государств обсуждали вопросы, посвященные международной безопасности.
Налаживание международного сотрудничества частных структур безопасности и государственных структур безопасности, потому что проблемы борьбы с терроризмом, они волнуют всех, и одним только государственным органам этот вопрос не решить.
Определил задачи конференции один из ее организаторов, директор Балтийского антитеррористического форума, доктор права Михаил Черноусов. Взаимодействие правоохранительных структур и обмен оперативной информацией. Коррупция в условиях глобализации. Вот лишь некоторые темы докладов, звучавших на конференции. Но главное внимание участников форума было сконцентрировано на слиянии террористических групп с организованной преступностью и, в частности, с наркомафией. По словам одного из ведущих экспертов в области борьбы с терроризмом, советника председателя Конституционного суда России Владимира Овчинского, за последние 5 лет подпитывающие международных террористов маковые урожаи в Афганистане, несмотря на все усилия антиталибской коалиции, выросли в 36 раз.
Сейчас из Афганистана по всему миру растекаются 92% всех опиума и героина. А наркобизнес – это классическая форма организованной преступности. И все террористические группы, полевые командиры, и все сопротивление войскам коалиции еще идет за счет денег наркобизнеса в Афганистане.
Говорил Владимир Овчинников. Кстати, о рецептах. По мнению шведского эксперта Томаса Халберга, борьбу с наркомафией следует сконцентрировать на рынке, а не на производителях.
На рижской конференции в качестве участника присутствовал также датский эксперт Кай Моллер, вице-президент Ассоциации частных охранных агентств. Я позвонил ему в Копенгаген, чтобы спросить, как воспринимается террористическая угроза в его стране и в скандинавском регионе, датский эксперт Кай Моллер.
Частные компании, подобные нашей, обычно следуют указаниям и рекомендациям государственных служб безопасности. В настоящее время, согласно информации, полученной от разведывательных служб, мы классифицируем угрозу террора как слегка повышенную. Весной этого года Дания оказалась в эпицентре событий, связанных с реакцией мусульманских стран на публикацию известных карикатур. Кроме того, не следует забывать, что Дания является участником международной коалиции в Ираке. Все это и создает слегка повышенную угрозу, к которой мы в Дании относимся со всей серьезностью.
Мнение участника Рижской конференции по безопасности, датского эксперта и вице-президента Ассоциации частных охранных агентств Кая Моллера.
Это был материал моего коллеги Ефима Фиштейна. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня подписал проект новой конституции, принятый накануне парламентом. На выборах в США Демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. В секторе Газа сегодня хоронят 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. На Камчатке в результате мощного циклона оказался отрезанным от внешнего мира поселок Октябрьский с населением около 3000 человек. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор рубрики Сергей Сининский.
Государственная Дума рассмотрит завтра, в пятницу, проект федерального бюджета на 2007 год в третьем чтении. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 3 ноября составил 274,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Самыми крупными в мире резервами обладает сегодня Китай. В минувший понедельник их объем превысил триллион долларов. В первой пятерке стран за Китаем – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. Почти 70% резервов Китая составляют доллары США и доллары активы. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Объем частных вкладов в российских банках к началу сентября 2006 года составил 3 триллиона и почти 257 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему обменному курсу это 122 миллиарда долларов. Государственная Дума России одобрила во втором чтении новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Российская «Северсталь», третья по величине металлургическая компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» предварительно договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор» крупнейшей в мире металлургической компании. Британо-голландской Mittal Steel. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.70, на завтра 26.69. К евро на сегодня 34.10, на завтра, предположительно, такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.27.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Сергей Сининский. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Ну, начиная с того, что от вчерашнего дня любители российского футбола ждали досрочного оформления ЦСКА чемпионского звания. Но вопрос этот откладывается теперь как минимум до следующего тура. Подробнее об этом после выпуска новостей других видов спорта. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди женских команд сегодня проходят матчи второго тура второго группового турнира. В группе F сборная России одержала очередную, уже седьмую подряд победу. На сей раз россиянки обыграли волейболисток Голландии 3-0. Другой лидер группы, сборная Бразилии, которая тоже пока ни разу не проиграла на этих соревнованиях, с трудом справилась с очередным соперником китайской командой 3-2. В группе Е без поражений идет сборная Сербии и Черногории. Она сегодня выиграла у команды Польши 3-0. С таким же счетом кубинки обыграли соперницы из Таиланда. И сегодня состоятся еще два матча. Япония уже начала играть с Турцией и выиграла первую партию, а матч США-Азербайджан состоится позже. В Мадриде продолжается итоговый женский теннисный турнир. В среду были сыграны три матча. В красной группе Светлана Кузнецова выиграла у Елены Дементьевой 7-5, 6-3. А еще одна представительница России Мария Шарапова у бельгийки Ким Клейстерс 6-4, 6-4. В желтой группе швейцарка Мартина Хингис одолела другую россиянку Надежду Петрову 6-4, 3-6, 6-3. Баскетболисты московского ЦСКА потерпели вчера первое поражение в Евролиге УЛЕП, уступив в гостях французскому клубу по Артес 67-73. В другом турнире Кубки Европы с победой начал выступление пермский «Урал Грейт». Он обыграл в Софии местный ЦСКА 86-78. В женской Евролиге подмосковный «Спартак» на выезде взял верх над польской «Вислой» 72-58. В Москве продолжается шахматный супертурнир 20-й категории «Мемориал Михаила Таля». В третьем туре украинец Руслан Пономарев выиграл у россиянина Александра Морозевича, а другой российский гроссмейстер Петр Свидлер у армянина Ливона Араняна. Остальные партии завершились в ничью. Единоличным лидером стал Пономарев. 2,5 очка. На полочка меньше имеют Свидлер и Борис Гельфанд из Израиля. Сегодня на турнире день отдыха. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня отличился российский нападающий «Атланты» Вячеслав Козлов, сделавший хет-трик, а его соотечественник и напарник по команде Илья Ковальчук забросил одну шайбу. В итоге «Атланта» выиграла у «Оттавы» 5-4. Снова не смог забить Евгений Малкин, а его команда «Питтсбург» проиграла в овертайме «Тампе» 3-4. У победителей одну шайбу записал на свой счет Дмитрий Афанасенков. Национальная баскетбольная ассоциация первое поражение в сезоне потерпела Юта, уступившая Нью-Джерси 89-96. Андрей Кириленко за те 35 минут, что провел на площадке, смог набрать лишь 5 очков. А теперь вернемся к футболу. Вчера состоялись матчи 27-го тура российской премьер-лиги. ЦСКА в Самаре проиграл крыльям Советом 0-2. Спартак же тоже в гостях сыграл в ничью 1-1 с Сатурном. Теперь ЦСКА и Спартак разделяют 3 очка 55 против 52. Локомотив на выезде уступил Томи 1-3. В его активе осталось 47 очков. И он по-прежнему идет на третьем месте, на очко опережая Зенит, обыгравший в Москве Торпедо 2-1. Торпедо же после этого поражения выбывает из премьер-лиги. На матче «Торпедо-Зенит» побывал наш корреспондент Игорь Швейцер.
Чем ближе в чемпионате России развязка, тем больше преподносится сюрпризов, тем напряженнее матчи. Здесь уже практически нет команд, порой позволяющих себе сыграть, образно выражаясь, в полноги. Здесь лидеры практически не имеют преимущества перед теми, кто вроде бы заведомо слабее их, и очки достаются с большим трудом, причем порой не тем, кто больше в этом нуждается. Впрочем, как это измерить? Одни борются за медали и место в Еврокубках, другие спасаются от понижения в классе, третьи, наверняка подкармливаемые и теми, и другими, просто играют честно изо всех сил. К сожалению, футбол при этом остается весьма посредственным. Ведь яростной, отчаянной борьбой не заменить качество игры. Скорости из воздуха не возьмешь. Индивидуальное мастерство нельзя активировать по мановению волшебной палочки. И поэтому предфинишный футбол так и остается зрелищем лишь для наиболее посвященных. Таковых, в частности, на встречу «Торпедо-Зенит» собралось никак не более 3000 человек. Трудно сказать, что оказало большее влияние. Число зрителей на игру, либо футбол на число зрителей. Но адекватность одного другому была налицо. Когда бы не знать, что одна из команд пытается добыть комплект медалей и место в Еврокубках, а другая практически безнадежна в своих попытках сохранить за собой место в элите, то можно было бы сделать вывод. Играют среднячки, причем из нижней половины таблицы, хотя и старательно. Старания в итоге принесли больше удовлетворения «Зениту», хотя по некоторым компонентам игры, движению, комбинационной игре, торпедовцы превосходили гостей. Однако те, в свою очередь, лучше использовали ошибки в обороне, коими грешили обе команды. Таким образом, «Зенит», единственный из соискателей медалей, набрал в минувшем туре 3 очка, а «Торпедо», если вдруг каким-то чудом не расширит лигу или не дисквалифицирует какую-либо из команд, как минимум на год прощается с высшим дивизионом. После матча тренирующий «Зенит» голландец Дик Адвокат подвел его итоги.
Что же, во встрече с «Торпедо» у нас не было иного варианта, кроме как выиграть, если учесть предыдущие результаты. Мы это и сделали. Во встрече было создано много моментов для взятия ворот. Полагаю, «Зенитам» все же чуть больше, чем «Торпедо». И именно поэтому я думаю, что мы заслужили победу. Но я должен быть с вами честен, это была не лучшая наша игра. Хотя, как я уже сказал, мы знали о результатах других претендентов на медали, и поэтому не имели права на ошибку. И результатом я доволен. Повлиял ли на наше выступление тот скандальный матч с ЦСКА? Я скажу так. С ЦСКА мы показали отличный футбол, игру транслировали на всю страну, все видели спорные моменты. Но что я, как человек исключительно футбольный, могу поделать с этим? Такие события вне моей компетенции, хотя они происходят как за границами футбольного поля, так и в его пределах. Правление клуба направило письмо в адрес президентов ЦСКА и РФС. Мое отношение? Ту игру уже не выиграешь. Она ведь состоялась в воскресенье, результат никто не отменит. Никто не в состоянии это сделать. Однако, возможно, есть шанс изменить некоторые другие вещи.
Ирония Дика Адвоката понятна. Вся страна видела, как его команда пострадала из-за откровенной судейской несправедливости в матче с ЦСКА. И к его словам о необходимых переменах в российском футболе не присоединятся, пожалуй, лишь оголтелые фанаты да откровенно слепые люди. Однако существует ведь и проблема не общего, а частного порядка, и игра «Зенита», хотя она при дикой адвокате и изменилась к лучшему, одна из них. Вот взгляд самого высоко котируемого футболиста «Зенита» Андрея Аршавина. На победу, на класс соперничавших команд, на возможность переигровки злополучного матча с ЦСКА, на саму игру.
Я думаю, что мы показали очень плохой футбол сегодня, но просто класс нашей команды позволяет нам даже при такой плохой игре выигрывать «Торпедо». Но обидно, что, в принципе, «Торпедо» именно по названию вылетает из высшей лиги. Ну, а то, что мы теперь можем еще рассчитывать на третье место, это радует. Думаю, что, конечно же, никакой переигровки не будет. Но, с другой стороны, я поддерживаю наше руководство, которое обратилось с просьбой в ЦСКА. Но я думаю, что ничего не будет, никакой переигровки. С одной стороны, трудно настроиться на «Торпедо», которая вылетает. С другой стороны, все понимают, что нам все-таки нужна была победа, потому что мы включились в борьбу за третье место. Ну и просто трудно уже доигрывать конец сезона, когда настраиваешься на первое место. Ну хотя бы побороться, и тебя лишают такой возможности, поэтому уже неприятно играть.
Так считает вице-капитан «Зенита» Андрей Аршавин. Он имеет славу футбольного правдоруба, однако его высказывания, сколь резки, столь же и парадоксальны. Более высокий класс и очень плохой футбол – не очень-то хорошо уживающиеся друг с другом понятия. Однако согласиться кое в чем с Андреем можно. Действительно, неприятно, что в футбол вмешиваются посторонние силы. В этом случае в игру не только неприятно играть, ее неприятно и смотреть. Правда, давайте зададимся вопросом, а часто ли футбол в России вообще, как игра, доставляет удовольствие болельщикам и простым любителям?
Это было мнение корреспондента «Радио Свободы» Игоря Швейцера и его собеседников, главного тренера «Зенита» Дика Адвоката и нападающего этой команды Андрея Аршавина. В других матчах тура «Динамо» сыграла в ничью 1-1 с футбольным клубом «Москва», «Шинник» крупно проиграл «Рубину» 1-5, «Амкар» одержал победу над «Спартаком» из «Нальчика» 1-0 и с таким же счетом «Ростов» обыграл «Луч Энергию». До конца чемпионата остается два тура. Напомню, что 28-й тур был перенесен и сыгран в начале июля. Ну а сегодня, помимо двух оставшихся матчей на чемпионате мира по волейболу среди женских команд в Японии, нас ждет баскетбол. Московская «Динамо» дома проведет третий матч в Евролиге «Улеп» против итальянского «Фортитуда». Очередные матчи состоятся на итоговом женском теннисном турнире в Мадриде. А в Финляндии стартует второй этап еврохоккей-тура «Кубок Карьела». Там Чехия сегодня сыграет со Швецией, а Финляндия с Россией. Ну вот, Павел, это все, что я хотела рассказать о спорте сегодня.
Спасибо, Наталья. Напомню, обзор спортивных событий представила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Сегодня передача будет посвящена различиям между церковным и психологическими подходами к человеческим проблемам. В чем схожи, чем различаются психологи и священники? Об этом будут говорить православный психолог Татьяна Гаврилова и православный священник Алексей Марченко. Ведет программу Яков Кротов. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня великая победа американского народа.
2000 коммунистов и их сторонников приняли участие в митинге на Европейской площади Киева.
Десятки чиновников не декларируют свои доходы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, в этом меньше политики, чем коммерции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».